Воскресный лекторий. 2008 год, лекция номер 24. Россия – дорога к новому миру. Русская революция. Заря нового мира. К концу 20-го столетия развитие человечества достигло очередного материального и социально-культурного предела. В 70-е годы череда энергетических кризисов, падение экономического роста, прирастущей инфляции, многие другие признаки обозначили конец индустриальной эпохи. Одновременно он стал завершением еще более важного цикла, периода доминирования материального труда, так называемого базиса. Новое время требовало изменений и в производственных отношениях. Все это и породило на Западе экономический и структурный кризис 70-х годов. В России внешне он проявился несколько позже, в начале и середине 80-х. Наступивший кризис материального развития повсеместно сопровождался кризисом духовным. На Западе это выразилось бегством молодежи от реалий жизни. Алкоголизм, наркомания, сексуальная революция, поп-культура поразили сознание миллионов, дав название времени духовного вырождения «потерянное поколение». В России кризис перехода от грубо материального к тонко-духовному стал периодом брожений, разочарований, безверия. Напряженный созидательный труд для многих утратил всяческий смысл. Это время впоследствии получило название эпохи застоя. Разумеется, если бы в России не существовало здорового начала, то новая эпоха для нее никогда бы не наступила. Кризис технологий, в кавычках, и поколений, в кавычках, завершился для России грандиозным развалом. Загнанная лживыми и глупыми правителями в экономический тупик, утратившая в идеологических туманах всяческую ориентацию, Россия все же смогла очнуться. Не было бы счастья. Да несчастье помогло. Уничтожение Берлинской стены, как когда-то выстрел Авроры, стал русским детонатором для новой волны планетарных изменений. О результате этих изменений судить пока преждевременно. Для России возвращение на роль флагмана мирового революционного движения происходит крайне трудно, драматично, в условиях не менее сложных, нежели в 1917 году. Но когда подвиг делался легко? Главным итогом перестройки 80-х-90-х, при всех ее потерях, стало освобождение и пробуждение России, возвращение возмужавшей страны на путь стремительных перемен. Россия ныне оказалась в положении, когда жить по-старому, как при царе или при КПСС, уже нельзя, а жить по-западному невозможно. То же самое состояние неприемлемости старых путей испытывают сегодня две трети мира. Остается лишь один путь – жить по-новому. И этот путь нового откроет планетарному миру – Россия. Время русской революции 1917 года в учебниках истории «Силами тьмы» подверглось сильному искажению. Как же было на самом деле? В острые годы сумятицы, после революции октября, высшие эшелоны власти быстро заполонили хитроумные политиканы, разномастные преступники и даже ненавистники России. Исключительно по внешней видимости, по идеологизированной форме происходящего был состряпан миф о некой пролетарской революции. Но в действительности были две иные революции, и не было никакой пролетарской. Одна внешняя, расцвеченная броскими лозунгами, была партийно-чиновничья. Эта революция, в кавычках, пристроилась к общему потоку, а когда закончились западные интервенции и гражданская война, то она совершенно отошла от истинно народного движения, быстро выродилась в так называемый тоталитаризм и в культ демонической личности. Но в то время, когда эта наносная лжереволюция двинулась в противоположную от народа сторону, то обнаружила существование другая, подлинная революция. В глубине, под маской невыполняемых деклараций и уродливо бездумных форм, исторически закономерно шла коренная русская революция. Одним из немногих среди новых властителей, который интуитивно уловил дух подлинного направления, оказался Ленин. Главным чаянием русского народа с древних времен был справедливый новый мир. Мир, где живется по душе и по совести, где творческий дух может полностью себя реализовать. Это глубинное, врожденное стремление к общему благу точно так же в свое время выделило русское арийское православие среди остального библейского христианства. Главные идеи нового мира, воспламенившие русскую революцию за тысячелетия до того, звучали у Будды и Христа. Они обнаруживаются в идеях Великой Французской революции и в Декларации независимости Соединенных Штатов Америки. Идеалы нового мира носят общечеловеческий, вневременный характер. В своем высшем значении они, как маяк, всегда впереди, всегда озаряют будущее. Не столь важно, в какие одежды, каким строем облекается революция. Все наносное и лишнее рано или поздно отпадает. Важна не форма, а направление, вектора духовного устремления. Чем же была русская революция? В социологии преобладает понимание революции как кратковременного неистового бунта, аналогичного поднятию у больного высокой температуры. Такие проявления оказываются более заметны, о них лучше знают. Их можно назвать революционными взрывами, пиком революции, но к ним не сводится вся революция. Так Великая Французская революция после взятия Бастилии совершалась потом в течение около 20, а в Европе около 50 лет, и вместе с законодательством и конституционными новациями Наполеона охватила всю Европу. Именно эти не столь громоподобные широкомасштабные преобразования привели к кардинально новому состоянию половину континента Европы. В отличие от эволюционных, более постепенных и повсеместных преображений, для революции характерна концентрация целей и средств, а также громадное напряжение человеческого фактора. Плод революции незримо зреет на высших, огненно-причинных планах, пока на земле, в природе и в сознании народов эволюционно не проявятся огненные предпосылки. Субъективное и объективное, сознательное и природное должны всеми причинно-следственными связями приноровиться к намечающейся ступени, подготовиться к новому рождению. Тогда пружина общественных действий стремительно распрямляется, и в плотном мире планеты жизнь страны или всего человечества переходит на новую ступень. Характер такого процесса зависит от окружающих условий, от силы накопившихся проблем. Чем старое враждебнее новому, тем новое рождение напряженнее и болезненнее. Чем глобальнее, грандиознее новое, тем революция требует большего протяжения. Может произойти в несколько этапов, Примерно так, начиная с 18-17 века, в Европе шла буржуазно-демократическая революция. Тот же самый процесс обнаруживается в революции 1917 и в ее продолжении сегодня. Начавшийся в октябре взрыв стал зарею новой эпохи, зарею нового мира. Русская революция провозгласила основополагающие принципы нового века. Но для старого мира это явилось смертельной угрозой. Темные краски, которыми иногда окрашивают русскую революцию, не соответствуют ее внутренней сути, ее историческому смыслу. В лучшем случае они затрагивают сопутствующие и чужие детали, партийно-чиновничью, а не народную революцию. Не нужно отождествлять с подлинной революцией то, что о ней говорила марксистская доктрина устами мафиозных догматиков. Ленин не любил своих сочинений, но был великим практиком, действовал не столько по теории, сколько по интуиции. Подлинный смысл революционных изменений заключался в освобождении закрепощенного сознания, в построении нового мира. Именно этим русская революция покорила сердца многих народов. Политика НЭПа и другие «отступления» в кавычках показали, что государственная доминанта не обязательно должна стать, была тотальной, чтобы отрицались работающие варианты, соответствующие реалиям жизни. Ленин лучше других умел вызвать в человеке его лучшие силы, без насилия привлечь на свою сторону добровольных сотрудников. Цитата. «Столько сделано Лениным, столько явлено теми, кто строил в бесконечность. Наша община, община великих строителей Солнечной системы, имеет основание требовать новых форм. Мы легче начнем слагать новый центр, нежели, допустим, старые знаки на новых ступенях. Помните это указание для немедленного приложения». Книга «Община», параграф 27. Сейчас мировая контрреволюция в лице временного оккупационного правительства демонкратов, инспирированных мировыми деньгами Сиона, пытается предложить славянам смертный исход в виде дикого капитализма. Народ инстинктивно молится хотя бы за казарменный социализм времен брежневского застоя. Видя предательство верхов, народ втайне осознает, что только общинный выбор даст людям социальную защищенность, создаст уверенность в завтрашнем дне. Миссия Ленина, а большое видится на расстоянии, в том, чтобы мы ясно увидели истину и оценили прелести, в кавычках, мнимой свободы, возродившей звериную формулу «человек человеку волк». Ленин решительно отменил деньги, наживу и спекуляцию, которой больна планета Земля, а сейчас, по милости кошерных демонкратов, больна и Россия. При Ленине беспощадно расстреливались все саботажники, мародеры и спекулянты, по-нашему мафия, а слово «взятка» отсутствовало в лексиконе большевиков, спиртное выливалось на помойку. Отмена священной частной собственности, то есть введение приоритета общественной собственности, явилось страшным ударом по старому миру, созданного князем тьмы. Этот князь оставил после себя великое племя сатанистов-собственников, эгоистов-человека-ненавистников, стоящих сейчас у власти на этой планете. Об их полном самоуничтожении говорится в их иудейской Библии. Весьма печально, что столь драгоценной психической энергии потрачено напрасно. Цитата. «Из нового великого откровения Агни-йога мы знаем, что наступающая светлая эпоха есть эпоха Духа, в которой золотой телец, кумир священной уходящей расы, потеряет всякое значение. Господь говорит: «Испепелю золото земли новым металлом, щит золота непрочен». Всякий, вставший против страны Ивана Стотысячного, получает тяжкую карму, ибо идет против воли высшей, против иерархии света земли и солнечной системы. Потому страшна карма внутренних предателей России, стремящихся любой ценой уничтожить народ, превратив его сначала в стадо рабов, в безродное быдло, развратив взрослых и детей, а молодежь превратив в танцующих спекулянтов и наркоманов, то есть лишив славян будущего. Но претерпевший до конца спасется. Чудовищна карма поднявших руку на Ивана Стотысячного. Астрологи, психологи, политологи, философы, оккультисты и прочее всеми путями, применяя всяческие методики, пытались понять истоки Ленина. Кто он? Откуда пришел? Зачем явился? Гений добра или гений зла? Гений нового мира, либо просто доктринер, проведший дьявольский эксперимент на потребу сатанинских сил? Тут и обвинение в масонстве, так и неподтвержденное, хотя основания полагать его красным масоном, то есть террористом мирового масштаба, вроде бы были, вкупе с одиозным окружением враждебных кошерных сотрудников. Рентгеном просвечивая всю жизнь, все связи и отношения, его интересы, книги, наследие и дела, ментальщики пытались понять земным плоским умом миссию Ленина. Около 60 томов насчитывает его наследие, часть не опубликована до сих пор. Ленин страшен любым буржуям и чиновникам до сих пор, ибо яро разоблачал своих сластолюбивых «сотрудников» в кавычках делом и словом. Он страшен для всех, одержимых властолюбием и привязанностью к материи данной планеты. Ленин в самые тяжкие минуты открыто говорил народным массам всю тяжелую правду об ошибках партии, о трудностях, которые всех тогда поджидали. И народ верил Ленину, сердцем чуя в нем истинного вождя. Будучи очень занятым, он находил время для публичных выступлений на заводах, выходил к рабочим и трудящимся в дни первых советских праздников. Только одно его появление зажигало массы неподдельным энтузиазмом. Это была истинная любовь народа к своему вождю. Ярые враги Ленина, среди которых немало оборотней, бывших членов КПСС, сегодня рядятся в овечьи шкуры и выступают с позиции церковного христианства. Они требуют убрать с Красной площади «языческое» в кавычках захоронение, перезахоронить Ленина по церковному обряду, предъявляя ему свой счет за якобы все насилие революции. Что ж, давайте посмотрим на Ленина и его врагов в свете библейских пророчеств о гибели ветхого мира от огня, который сойдет на землю в наступающей эпохе огня, в эпохе Водолея, отсчет которой идет с 1928 года. «Огонь пришел я низвести на землю, и как хотел бы, чтобы он уже возгорелся», — говорил Христос. «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение». Действительно, со времен Христа, заповедавшего каждому совлечь с себя ветхого человека и обличься в нового, совершенного человека, мир разделился на новых и ветхих людей, привязанных к материальным формам. Вот почему вокруг Ленина оказалось так много сынов Израиля. Ленин – предтеча солнца правды, явившийся приготовить пути ему, обратить народы на путь спасения. Именно с пришествием Ленина миру был явлен священный герб СССР и стран социализма с восходящим солнцем. Чтобы построить спасительный ковчег нового мира, создать храм для спасения душ человеческих и воспитать новых людей, надо победить внутренних врагов и обороняться от внешних. «Извергните развращенных из среды вас, говорит апостол. Не было бы сопротивления новому миру, то и не было бы и насилия, ибо поднявший меч от меча и погибнет. Ленин говорил, что там, где не будет такого бешеного сопротивления темных, не будет и насилия, которое навязали советскому государству империалисты и внутренняя контрреволюция. Он неоднократно подчеркивал, что именно саботаж и террор со стороны буржуазии вынудили советскую власть принять суровые ответные меры. В свете же апокалипсиса революционное насилие диктатуры пролетариата было насильственным, принудительным обращением общества на путь спасения накануне судного дня и обороной строящегося ковчега. Кто же пострадал от диктатуры пролетариат? Это были, по словам Ленина, ярые враги народа, богатые и их прихлебатели, затем жулики, тунеядцы и хулиганы. Ленин требовал также беспощадной борьбы с казнократством, взяточничеством, лихоимством, хлебной спекуляцией и саботажем. Спросим у потомков репрессированных, не были ли жертвы репрессий врагами нового мира? Кулаками, богатыми, их прихлебателями, тунеядцами, спекулянтами, казнокрадами, взяточниками и так далее. Но главной задачей диктатуры пролетариата, подчеркивал Ленин, является не насилие, а создание нового строя, нового общества и спасение поколений. Гибли лучшие люди рабочего класса, которые жертвовали собой, понимая, что они погибнут, но они спасут поколения, спасут тысячи рабочих и крестьян. Диктатура рабочих и крестьян означала прежде всего и больше всего жертвы среди самих рабочих, коммунистов, которые ее осуществляли. В чем же спасение поколений? В духовном обновлении, в формировании высшего общинного сознания, в воспитании новых высоконравственных и совершенных людей. Ленин поставил задачу. Дело воспитания, образования и обучения молодежи должно быть воспитанием коммунистической морали, которую он противопоставлял ветхой буржуазной морали. Коммунистическая нравственность, говорил Ленин, служит разрушению старого эксплуататорского общества и созиданию нового общества коммунистов. Она объединяет трудящихся против всякой эксплуатации, против всякой мелкой собственности, чтобы не допустить спекуляции, торгашества, наживы отдельных лиц за счет остальных. Коммунистическая нравственность служит для того, чтобы человеческому обществу подняться выше, избавиться от эксплуатации труда паразитами. Надо, учил Ленин, внедрить сознание в привычку, в повседневный обиход правила. Все за одного и один за всех. И правила каждый по своим способностям, каждому по его потребностям. Вводить надо постепенно, но неуклонно, коммунистическую дисциплину и коммунистический труд. Коммунизм есть высшая ступень развития социализма, когда люди работают из сознания необходимости трудиться на общую пользу. Ленин придавал огромное значение просвещению и всестороннему развитию трудящихся, самому необходимому, чего они были лишены в царской России. «Советская школа, — говорил он, — должна стать средством просвещения и воспитания масс, служить делу строительства нового общества, направить народы на путь спасения. Такова миссия Ленина». Он всегда рассматривал рабочий класс России как один из отрядов всемирной армии социализма, а социалистическую революцию в России как часть мирового революционного процесса. Он прилагал также усилия к сплочению международного коммунистического движения, чтобы оно возглавило борьбу народов планеты за новый мир. При входе в мавзолей Ленина изображен священный герб СССР с восходящим солнцем. Солнце указывает на таинственную связь Ленина с грядущим спасителем мира. Кто-то возмутится, мол, Ленин был атеистом. Также некогда говорили иудейские попы о Христе, не от Бога этот человек. И загадка Христа дать познание Бога истинного, для многих остается неразрешенной. Тайна Христова есть и тайна Ленина, а враги Ленина, враги нового мира, являются и врагами истинного Христа, врагами многострадального логоса Солнечной системы. Вопрос о новой религии во время военных баталий был оставлен на потом. Практик Ленин, наверное, чувствовал и понимал, что революционный накал, революционная сплоченность отрядов при устранении угрозы, при переходе к мирной жизни быстро сойдет, и народ в своей обычной жизни для упрочения нового строя должен будет обрести новые источники энтузиазма. Нужно было нечто, что могло человека постоянно устремлять. Известно, что при капитализме таким побудительным мотивом выступает алчность, дурное честолюбие и животные инстинкты. Значит, в новом обществе должен был найтись другой источник, который будет сильнее и достойнее. Он станет действовать сверху, а не снизу. Последующий кризис советской системы показал, что правители-эгоисты так и не смогли решить эту главную задачу. Как только миновала острая угроза, искусственное тело КПССовской системы сразу же затрещало по швам. Если вспомнить, что у власть имущих, оказывается, была уникальная возможность завоеванное сделать жизненным. Через год после смерти Ленина, когда в стране приближалось время мирного строительства, в Москву прибыло духовное посольство во главе с Николаем Константиновичем Рерихом. Посланцы от сил света Земли и Солнечной системы несли предложение помощи свыше, которая могла реализовать искомую форму духовности для нового строя. Предлагалась новая социальная система, которая должна была сочетать идеалы очищенного коммунизма с наиболее глубокими учениями Востока и с высокими формами жизни на иных развитых планетах Солнечной системы. Многонациональная и многорелигиозная страна с очень разным уровнем развития народов крайне нуждалась в духовном единении. Посольство космического разума Солнечной системы, посольство Архатов, семья Рерихов, в Россию в 1926 году имеет как известную, так и неизвестную сторону. Слова великого учителя света Рерихом. 18 июля 1926 года. Настоящее мужество состоит в том, чтобы принести мое письмо, письмо великого логоса Солнечной системы, самым страшным людям. Нельзя выразить, около каких опасностей прошли в Москве. Малейшее сомнение или содрогание могло принести разрушение. Я потому просил понять серьезность момента. Учите новых притворять идею в действие, и прежде привлечения того, у кого работа над собою. Укажите, как отсутствие сомнения очищает путь. Считаю результат Москвы важным историческим. Я радуюсь явлению поездки вместе. Для вас поездка – явление необходимости. Из алтайских записей Елены Рерих «Я вижу, как неслыханно пылает Восток». Рериховский вестник. Выпуск номер 4, декабрь 1991 года, Санкт-Петербург, Извора, Барнаул, Горно-Алтайск. После встречи в Москве с членами сталинского правительства Рерихов вызвали для беседы в ВЧК, но внезапная смерть Дзержинского прямо в его кабинете отменила эту беседу. В это время Рерихи ждали приема в его приемной. Когда они уезжали из Москвы, то видели огромные массы людей, коих согнали на похороны Железного Феликса. Обращение к сталинскому правительству осталось без ответа. Чуждые свету иуды-большевики, естественно, не могли воспринять светлых космических идей Гималаев. Они утаили от советского народа и сам факт прихода Рерихов с посланием от великих иерархов, строителей Солнечной системы. Матерь Агни-йоги в 1933-36 годах писала: «Он, Сталин, умер. Учитель света подтверждает, что он, несомненно, умер, духовно умер, сам не зная, помогает строению, как крупный джинн старается выметать ссор, потому пусть и мертвец потрудится. Живой мертвец, страшный Марат. Много энергии, но направление ее ложное. Он очень мучается от призраков, питает их, но не сознается в этом. Мужество знания истины, как бы ни горька она была, отличает истинного коммуниста. Любовь к познанию истины и правды – это черта истинного коммуниста-общинника. Ответом эгоизму самости может быть только община духа. Община есть единственный разумный способ человеческого сожития. Одиночество есть разрешение вопроса жизни вне общины. Все промежуточные явления – различные ступени компромисса и обречены на разложение. Желающий посвятить себя истинному коммунизму действует в согласии с основами великой материи. Но если кто хочет создать компромисс, пусть выберет главою банкира, по крайней мере его похвалят за резвый цинизм. Сознательная община исключает двух врагов общественности, а именно неравенство и наследование. Всякое неравенство ведет к тирании. Наследование является компромиссом и вносит гниение в основы. Почему на Востоке почитают Ленина? Именно за ясность построений и нелюбовь к условностям. За веру в детей, как символ движения человечества. Книга «Община», параграф 27. В России впервые в истории человечества поднялось красное знамя свободы трудящихся, впервые эксплуататоры-паразиты были лишены права на власть и лишены собственности. Именно внезапность ленинского удара решила исход дела, но вслед за этим возник призыв учиться коммунизму, учиться строить общину космического формата. Цитата. «Коммунизм, поддержанный техникой, даст мощное устремление к знанию. Именно община должна стать самым чутким аппаратом эволюционности. Именно в сознательной общине никто не может утверждать о сложившейся мироизученности. Всякая тупая преграда отмечается обостренной вибрацией коллектива. Даже намек на законченность делает невозможным пребывание в общине. Кто же примет клеймо тупости?» Община, параграф 27. «Кто лучше Николая Рериха и его семьи в то время, годился на роль национального духовного водителя. Но кремлевские властители перепугались. Впоследствии Рериха они назвали очень опасным человеком. Рука помощи Светлого Братства сил света была отвергнута, а его посланцы чуть не погибли». Цитата. «Как же человечество Земли думает приблизиться к Высшему без признания земных наместников иерархии? Как же может водвориться связь, когда человечество не признает величие цепи иерархии света? Мышление землян настолько отравлено ядом самомнения, что нарушается все космическое равновесие. Так, на пути к нам нужно принять все утверждения, касающиеся иерархии, как спасительный якорь». Книга «Иерархия», параграф 338. Послание Махатам. Примечание. В июне 26 года Николай Рерих вручил наркому иностранных дел Чичерину это послание Махатам и ларец с гималайской землей и запиской на могилу брата нашего Махатмы Ленина из книги Сидорова «На вершинах. Москва. 1988, страница 237. «На Гималаях мы знаем совершаемое вами. Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий. Вы уничтожили мещанство, ставшее проводником предрассудков. Вы разрушили тюрьму воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия. Вы сожгли войско рабов. Вы раздавили пауков наживы, вы закрыли ворота ночных притонов, вы избавили землю от предателей денежных, вы признали, что религия есть учение всеобъемлемости материи, вы признали ничтожность личной собственности, вы угадали эволюцию общины, вы указали на значение познания, вы преклонились перед красотою, вы принесли детям всю мощь космоса, вы открыли окна дворцов, вы увидели неотложность построения домов общего блага. Мы остановили восстание в Индии, когда оно было преждевременным. Также мы признали своевременность вашего движения и посылаем вам всю нашу помощь, утверждая единение Азии. Знаем, многие построения совершатся в годах 28, 31, 36. Привет вам, ищущим общего блага. Примечание. Там, в Гималаях, находится Шамбала, то есть духовный центр нашей планеты. Махатмы – это представители великого космического межпланетарного братства высокоразвитых человечеств Венеры, Юпитера, Урана, Нептуна и других планет Солнечной системы. Шамбала была создана великим братством миллионы лет для спасения Земли и человечества из-за предательства Люцифера, ставшего сатаной князем мира сего и решившего захватить нашу землю, чтобы превратить землян в своих рабов, а планету навечно сделать своим удельным княжеством. Цитата. История всех времен и всех народов несет свидетельство этой помощи, которая, скрытая от публичной известности, обычно предлагается на поворотных пунктах истории стран. Принятие или отвергание этой помощи неизбежно сопровождалось соответствующим процветанием или упадком страны. Правительству России также своевременно было дано строгое предупреждение, и мы знаем свидетельства тяжелых последствий его отвергания. Письма Елены Ивановны Рерих, 10 октября 1934 года. Большой бедой советской эпохи стало также насильственное насаждение воинствующего атеизма. Ленин начал с утверждения всеобщей грамотности, с избавления от невежества и от живших основ, а его преемники закончили созданием культа большевистского строя, культа партии и культа личности Сталина. Сила и здоровье государства в любви народа к Отечеству, в почитании достойнейших, в средоточии воли на сильнейшем – все это составляет основу народной нравственности, народного самоосознания. Но никакая нравственность, так же как и жизнь, невозможна без животворного первоистока. Без первоисточника космической жизни и нравственности самый лучший дворец обратится тюрьмою, а живые светлые идеалы заменятся позолоченными идолами. Разгул безбожия, царивший 70 лет, все же не высушил душу, не лишил народ русский его глубинной славянской одухотворенности. Ни умом, так сердцем, ни в догматах, так в главном, человек продолжал следовать небесному водительству. Минуло время, и неотъемлемое и главное – в новых формах и новом понимании стало возвращаться на законное место. Именно тогда, в то смутное время, в лучах зари Востока для России и для человечества прозвучало свыше духовное слово о новом мире, учение живой этики, Агни-йога, а точнее учение космической этики, данное силами света Солнечной системы. Неизбежные искажения переходного периода, ошибки и жертвы, отнимавшие у России многие силы, не смогли помешать главному – подготовке России к заключительной битве с мировым злом. Невозможно оправдать любую жертву без понимания ее цели. Парадоксальный, противоречивый период между 17 и 45 со всеми его гигантскими издержками и великими свершениями можно понять исключительно как исторически неизбежную цену, которую Россия вынуждена была заплатить, чтобы одолеть Армагеддон. Нацизм, бесноватый фюрер, равно как и возобладавшие в Кремле преступления и террор, были ближайшими инструментами, которыми воспользовалось средоточие нечеловеческого зла, олицетворяемая западной черной мафией и ее князем тьмы. Назревавшая Вторая мировая война, Армагеддон, предсказанный еще древними пророчествами, решал не только судьбу России, но и всего мира. На земле и на небе, в невиданном прежде масштабе, разразилась величайшая битва. В том, что касается земли, существовали объективные предпосылки перехода обычной войны к массовым ракетно-ядерным ударам. Была и угроза извержения подземного огня. Гибель планеты, ее раскол при подобном повороте событий стали бы неизбежны. Главной силой, которая могла воспрепятствовать действиям тьмы на планете, была Россия. Многое было сделано силами тьмы, чтобы ей помешать. Отсюда бесконечные напасти, безумство, вакханалии, войны, терзавшие и ослаблявшие Россию. Великою жертвой, вот поистине чем, были годы от 17-го до 45-го. Без земного подвига России небо не победило бы. Россия стала не только спасителем планеты от уничтожения, но и зарею, и дорогой для мира нового. Даже опора мира старого, Запад, с рождением новой России, вынужден был начать жить иначе. Ростки здоровых сил под лучами русской зари стали пробуждаться по всей планете. Но подлинно планетарный переворот русская революция совершила в Азии и на Востоке, там, где ожидается главный рассвет. Сам массовый перенос в годы войны промышленности за Урал, освобождение от ледников тундры, концентрация и актуализация мировых природных запасов здесь и теперь эволюционно не случайны. Именно тут, нетронутыми до срока, планета хранила свои богатства. Именно тут, на востоке от Урала, планета берегла родники человеческого духа. Здесь набиралась сила новых народов. Здесь центр и средоточие планетарной воли. На востоке и в Азии проживает большая часть человечества. Здесь возникли и когда-то ушли, покрытые славой, великие цивилизации древности. Не отставшие страны и отставшие народы занимают ныне эти территории, а новые силы и воплотившиеся новые души народов просыпаются здесь к невиданным свершениям. Уже сегодня экономисты пророчат, что скоро Китай, Индия и Бразилия, а также Россия, обгонят остальные страны. Но кто, как не Россия, русская революция своим примером открыла молодым народам путь восхождения. Таким образом, помимо сугубо национальной, локальной революции, свергнувшей преграды на пути национального развития, русская революция вобрала в себя энергию и устремленность общемировой, планетарной революции. Собственно, февральская революция 17-го года имели цели лишь внутреннего оздоровления. Но волею судьбы, благодаря исторической миссии русского народа, начавшаяся лишь на домашнем запале революция февраля, приобрела мировой масштаб. Внутреннее напряжение, сила внутренних и внешних противоречий, при всех известных издержках того периода, вызвали колоссальный приток энергии и невиданный энтузиазм. Именно эта энергия зажгла другие народы. Именно она изменила мир. Таким образом, значение и главный смысл русской революции заключаются во всемирно-историческом ее характере, в открытии пути перехода к новому миру. Новая жизнь, новый мир от начала составляют национальную русскую идею. Именно русской рукой совершился поворот в жизни планеты. Именно Россия возглавила новый поток исторического движения. Потери Второй мировой войны, годы залечивания ран, годы застоя, брожения и перестройки замедлили и, казалось, даже развернули русское движение. Но приходит время, и освобожденный народ обретает прежнюю сплоченность. Народ все яснее осознает свою всемирно-историческую миссию. Русская революция, русская миссия не погибли. Революционное движение России продолжается. Община есть единственный разумный способ человеческого сожития. Одиночество есть разрешение вопроса жизни вне общины. Все промежуточные явления – различные ступени компромисса и обречены на разложение. Говорят о наследственной теократической власти. Само построение абсурдно. Слова «наследственность» и «тео» несовместимы. И кто определит степень «тео»? Тирания и военный империализм уже в зарождении носят признаки разложения. Короли, конституции могут вызвать улыбку сожаления. Все комедии парламентов могут служить лишь назиданием бренности жизни. Все псевдосоциалистические гримасы могут лишь внушить отвращение. Только сознание общины утверждает эволюцию биологического процесса. Желающий посвятить себя истинному коммунизму действует в согласии с основами великой материи. Но если кто хочет создать компромисс, пусть выберет главою банкира, по крайней мере его похвалят, за трезвый цинизм. Сознательная община исключает двух врагов общественности, а именно неравенство и наследование. Всякое неравенство ведет к тирании. Наследование является компромиссом и вносит гниение в основы. Община, часть 3, параграфы 1-12. Эпоха личной торговли прошла. Не быть малым хищником на этой земле. Лучше думать о пользе народа. Не люблю говорить о наградах за труды, но воздаяние не замедлит. Говорю о радости труда. Кооперативное устройство – единое спасение. Озарение, параграф 118. Никакие старые стены, даже святилища банка, не укрепят сознание общины. Если общинник мечтает хотя бы внешними приемами походить на капиталиста, гнилы ноги его общины. Община, часть 3, параграф 2. Цитата. Современная индустрия и вся вещевая продукция настолько неуравновешены количественно и качественно, что пока исключают возможность коммунистического распределения вещей. Насильственное и неосознанное распределение порождает лукавство и ложь. Ожидать ли новые возможности в бездействии или углублять сознание по существу? Вы помните слова Будды об ученике, окруженном вещами и осознавшем отказ от собственности? Нечего насильно пытаться отнимать вещи и тем создавать страсть к рухляди. Главное – уничтожить землевладение и наследование. И разумно провести образовательную задачу унизительного значения собственности. Не важно, что на день дольше старик останется в своем кресле. Важно, чтобы молодежь сознала нелепость своего кресла. Необходимо, чтобы это сознание явилось не отказом, но свободным завоеванием. Когда без лукавства люди узнают о непрактичности собственности, тогда вырастет коллектив сотрудников. Община, часть 3, параграф 9. Цитата. «Можно вещи уважать, но нужно опасаться перепроизводства. Самое вредное мышление наступает среди ненужных вещей. Как тенета протягиваются усталые мысли о применении и распределении вещей. Долгое мучение создает производство старого века. Обновление форм может дать неожиданный поток мыслей. Если мы должны иметь дело с вещами, то нельзя относиться к ним безразлично». Агни-йога, параграф 249. Цитата. «Много заблуждений накопилось в течение тысячелетий. Люди начали считать добро на золото. Люди понесли в храм золото и драгоценные камни, уверяя себя, что они представляют лучшее достижение в мире. Люди внушили себе ложные понятия о сокровищах. Каждый великий учитель являлся повстанцем против золота. И люди спешили убить каждого, кто осмеливался восстать против их любимого кумира, против золотого тельца. Конечно, говорю не о самом куске золота, но обо всем ужасе его окружающем. Аум, параграф 324. Цитата. Ядовитое дыхание собственности можно уничтожить лишь продуманной программой школ. Так же, как религия отменяется не запрещением, но предложением учения жизни. Не существует литературы против собственности. Пункт программы партии еще не убеждает. Лишь немногие победили дракона Рухляди, но многие мечтают о собственных приобретениях. Как правдивы должны быть исторические сопоставления? Как строго должны быть подобраны биологические подробности, чтобы показать противозаконность и тщету собственности? Законы свойств материи свидетельствуют, как собственность не отвечает природе человека. Община, часть третья. Цитата. Заманчиво получить немедленно материальные преимущества. Даже умный человек не прочь получить чин, не взвешивая его последствий. Кладбище полно высокими чинами. Это памятник ограде обособленности материи. Конечно, материя очень значительна, но лишь при духе она получает все священное значение. Так же, как и высший почитатель материи, без духа, неграмотен, так и адепт без интеллекта. Но в духе можно все-таки летать, но материя крыльев не имеет, ибо духовность на земле может открыть высокие врата. Озарение, страница 64. Цитата. Простой разум поймет, как невозможно взять с собой земные вещи, но они созданы при участии духа, и потому не следует пренебрегать ими. Озарение, страница 53. Можно приучать сознание к отрицанию собственности окружающих вещей, благо в осознании того, что ничто не принадлежит мне, но нам, и мы рассеяны по всей планете. Можно ли удовлетвориться жизнью личного обогащения? Можно ли присваивать себе свободную первичную материю, которая насыщает каждый предмет? Часто соглашаются признать материю в далеком эфире, но признать материю в обработанных обиходных предметах считают нелепым. Между тем, признание высокой материи в каждом предмете поднимает представление о всех деталях жизни. Община, часть третья. Параграф 24. Цитата. «Напрасно думать, что здесь легко потерять что-либо, гораздо труднее найти. В понятии потери заключается нечто приобретенное. Все приобретенное будет тащиться за приобретателем. Подчас невозможно избавиться от вещественных и отвлеченных собственностей, потому советуем принять собственность с полной за нее ответственностью. Отсюда проистекает высокое качество вещей и мышления. Волочить за собой лохмотья пережитков тяжко». Агни-йога, параграф 39. Цитата. «Отказываться или приумножать?» Конечно, приумножать полнокровно и радостно, но для общего блага. Община, часть третья. Хотим сделать наши дела доходными в духовном и материальном смысле. Больше ценим денежный деловой отчет, нежели набор пушистых изречений. О мире надо мыслить, явить практические мысли. Накануне нового храма нужно явить находчивость и народ удивить смекалкою. Ходить в пеленках неудобно. Озарение, страница 74. Цитата. Теперь совершается великое понимание явления горнего учения. Хорошо понять владение вещами без чувства собственности. Хорошо иметь вещи, чтобы беречь их и даже наполнять их благою аурою, с мыслью передать их другим. Явление руки творчества живет в доме без привязанности собственностью, и улучшенное понесет дальше. И знак руки дающей сохранится непрерывно в этом оправдании вещей. Пониманием этого решается труднейший вопрос. Говорю для мира, ибо главная погибель мира от привязанности к несуществующей собственности. Поведать это народу новому значит излечить страх старости. Явление владения без собственности откроет путь всем безусловного наследия. Кто может улучшить, тот и владеет. Это касается и земли, и лесов, и вод. Все достижения механики и разных родов изобретений подлежат тому же. Легко представить, как заработает народное творчество, особенно зная, что лишь дух дает лучшее решение. К очагу духа протянутся вопросы «как лучше?», и мечи духа поразят всякое лукавство. Поистине, выгодно сделать лучше. Закон простой, как и все в духе. Озарение, страница 28. Цитата. Как различно протекают планы строений. Когда-то мы говорили «отдай все». Теперь идем дальше и говорим «возьмите все, но не считайте своим». Озарение, параграф 53. Цитата. «Зародыш чувства собственности – тот же страх. Хотя бы чем-нибудь прикрепиться к земле. Точно жалкая лачуга может явиться достаточным якорем для вечного духа. Точно груда собственных вещей может защитить от молний. Периодически вредные игрушки собственности отнимались от человечества, но отец лжи страх опять ткет свою паутину, и опять боязни измышления. Потому отменим страх, с ним уйдут собственность и скука». Озарение, страница 149. Цитата. «Не забудем и другое качество, необходимое в пути, непривязанность к собственности. Скупость вообще никуда не пригодна. Такое свойство удерживает человека на низших сферах. Привязанность скупца есть препятствие неодолимое. Если нелегко познать отказ от собственности, то скупость будет самым тяжким условием погружения в бездну». Братство, параграф 114. Цитата. «Можно ли в обиходе собственности воспитать сознание общего блага? Дайте остров, где бы опыт вместимости общины мог проведенным быть. Как из наблюдения земного пути рождается представление об эволюции, так каждый человеческий организм носит общину в своем строении». Община, часть вторая. Цитата. «Духовная сторона всегда страдает, когда у нас слишком много вещей». Зов. 10 октябрь 13 1921 год. Цитата. «В великий план единства входит расширение размеров материальных и духовных». Иерархия, параграф 274. «Чистота сердца есть самая нужная собственность». Сердце, параграф 69. «Истинно трудящемуся не тяжела чаша общего блага». Озарение, страница 159. «На замену отжившей цивилизации новой должно смотреть как на нормальное явление, вытекающее из основных законов эволюции. Если бы такой замены не было, то и жизнь была бы невозможна, ибо нельзя себе представить, чтобы могли существовать вечно одни и те же первоначальные, однажды зародившиеся формы жизни». Клизовский, «Основы миропонимания новой эпохи», том 1, страница 27. Когда высшим разумом и высшими силами дается толчок и импульс для новой фазы жизни, для новой ступени эволюции, то никакие человеческие силы остановить это движение не могут. Клизовский, «Основы миропонимания новой эпохи», том 1, страница 29. На сегодня сатанинский замысел уничтожения России и народа работает на полных оборотах. Он составлен умными негодяями Комитета 300. целью которых является задушить славянские народы медленными затяжками петли, не допустив взрыва, спуская пары через тление и разложение сознания. Мировая контрреволюция, она же интернационал тьмы, по словам Николая Рериха, ополчилась на страну Советов в свой последний смертный поход, ибо эта война последняя. Все черные силы ветхого мира планеты брошены в бой, но тактика Адверса, сил света, поставит последнюю точку в бешеной попытке темных преградить путь космической эволюции Земли и Солнечной системы. Апокалипсис очистит Землю от выродков князя тьмы, от всяческих эгоистов-собственников. Спираль мировой эволюции и Россия. Спираль мировой эволюции узлами изменений захватывает поочередно народы и время. Известный закон превращения количественных изменений в качественное при пространственном отображении обращается в спираль. Узлами подобного исторического процесса становятся мировые революции, духовные и социальные, передвигающие социальное устройство и общественное сознание у нескольких народов на новую ступень. Духовные революции чередуются с социальными. Характерными чертами мировых социальных революций, которые отличают их от локальных преобразований отдельных стран, можно назвать следующее. Во-первых, это исторически значимое новое качество, широко распространяемое из очага революции по созвучным странам мира. Во-вторых, наличие вождя, через которого фокусируется космическая и планетарная энергия преобразования. Ею и увлекаются широкие народные массы. В-третьих, духовная новая идея, хотя бы и подсознательная, являющаяся стержнем и направлением устремления. Главная идея революции. Русская революция на весь мир провозгласила идею общего блага. В древние времена эта идея претворялась в гармонии сельской общины. Задолго до французской городской коммуны общинное бытие, так называемый коммунизм, латинское и французское коммун – община, был присущ русскому духу. Именно русская крестьянская община – в совершенстве воплотила заповедь Христа о житии среди братьев и сестер. С победой революции в России идея новой общины, подразумевавшая свободный труд на общее благо в интересах Отечества и мира, завоевала сердца народов Востока и Азии. Община – реальный живой организм. Она, как и все живое, требует заботливого обращения. Пример сельской общины ясно показал, что для своего возникновения она требует времени. Ее словно растение надо выращивать. Земля и небо, человек и государство в таком узле энергии, как община, должны друг к другу приноровиться, сгармонизироваться. Такие решающие признаки общинника, как совестливость, нестяжание, честность, трудолюбие, во многом обусловлены феноменом нации, ее исторической культурой, а вовсе не спецификой класса. Немецкий опыт посадки монолесов, приведший через два поколения к катастрофическим последствиям, продемонстрировал всему миру, что механистичный утилитарный подход к биосистемам неприемлем. Нацистский опыт «селекционирования» в кавычках поверг человечество в шок. Чуждый России германский марксизм, занесенный на русскую почву, его борьба с классовым врагом привели к самым бедственным последствиям. В действительности успехи индустриализации и научно-технической революции вскружили голову социальным архитекторам не только из Германии или России. Так было тогда по всему миру. Все это стало следствием упрощенного представления об окружающем мире, произошло от бесчувственности и без духовности горя реформаторов. Словно древние титаны, воплотившиеся из мифа, грубым вгрызанием в живое, терзали они душу человека и душу природы. Идея общины, зажегшая многие народы Востока и Азии, является центром, как и сердце в организме, и синтезом всех прочих человеческих начал. И средоточие на иерархии, и красота, и централизм, и союз религий, и свобода составили радугу общего блага. На планете живут очень непохожие друг на друга народы с разным уровнем сознания и не одинаковыми ценностями развития. И тем не менее планета одна, и общее благо для всех едино. Община, как средоточие духовного и мирского, замыкает круг спирали эволюции. Индивидуальность, когда-то бессознательно выделившаяся из целого, по завершении исторического круга к этому целому вновь придет, но уже осознанно. Община есть заключительная стадия планетарного развития, после которой следует стадия межпланетная. Несовременный глобализм, где человеку и народам уготовано место рычагов и колес бездушного механизма поголовного рабства, а объединение сердец и духовных чаяний народов. После социальной революции, утвердившей общину в России, должна прийти революция духовная. Изменившееся телесно должно обрести свои духовные формы, иначе социальное достижение окажется непрочным. Эта новая стадия духовного будет отличаться от прежних религиозных форм. Человек не захочет больше без понимания и доказательств устремляться к идеальному. Союз науки и высшего знания, ума и сердца составит новую религию. Духовная трансмутация по-новому консолидирует и возвысит дух. А духотворенная община поведет к новым горизонтам, горизонтам космоса. Не случайно открытие космоса было уготовано новой России. Планетарная эволюция через дух человека, через общину должна выйти на широкие круги межпланетной эволюции всекосмической общине. Новый мир и Россия. О том, что когда-то наступит грядущий новый мир, говорилось во многих древних учениях. О будущем России пророчествовала целая плеяда прорицателей. Широко известны чрезвычайно завуалированные предсказания Нострадамуса, в которых читается, что Россия станет самой сильной страной, и рассвет ее будет заметным уже к 2025 году. По преданию, откровения ему являлись как видение под слоем воды на дне медного таза. Наверное, такой прием сродни тому, в который бытует при желании увидеть суженного в сосуде с водой, например, в сочельник. Кстати, слово «чародей» означает «действующий через чашу». Не потому ли, что сама форма чаши как-то помогает сконцентрировать некий энергоинформационный поток, идущий с высших планов, где уже выстраивается цепь событий будущего. Не играют ли здесь роли механизмы фокусировки лучей при отражении от вогнутой поверхности, а вода с ее особыми только сейчас расшифровываемыми свойствами служит специфическим усилителем и преобразователем тончайших воздействий, волшебной линзой визуализации. На Руси известен был монах Немчин, предсказавший, в частности, приход гиганта Петра I, а в нашем времени титана-всадника на белом коне, который обеспечит победу России в 21 веке. Великий ясновидец 20 века Эдгар Кейси в своих чтениях, проходивших в состоянии транса, много пророчествовал о великом будущем России. Уже во второй половине XX века знаменитая болгарская Ванга говорила, что нового уровня развития наша страна достигнет в 2008-2011 годы и станет в будущем империей духа. Ванга предсказала точно смерть Сталина, точнее его убийство. Предрекла за 19 лет до трагедии гибель подводной лодки «Курск». Она также указывала, что около Москвы во враге есть точка, где сходятся, как мы говорим, параллельные миры. Теперь считается, что это удивительный голосовой овраг в Коломенском, о котором газета за 1832 год писала как «месте, где два пропавшие было крестьянина, много лет спустя появились вновь в своей деревне, совсем не постарев». Ванга говорила и о славе Владимира. Из записей и всей творческой деятельности Константина Эдуардовича Циолковского следует, что этого человека тоже надо считать пророком. Так, есть свидетельство, что ученый еще в 1908 году разрабатывал проект «Машины времени» и писал о временных тоннелях, которые в 21 веке откроют в России. Эти записи, пропавшие во время наводнения 1908 года, чудом нашлись на чердаке старого калужского дома в 2000 году, но скоро были украдены. Сегодня астролог Павел Свиридов утверждает, что за Россией будущее, и возрождение страны надо ждать к 2025 году. Больших природных глобальных катаклизмов не будет, но в 2011-2025 годы возможны экономические сложности, а основные события грянут в ближайшие года два. Как светлый и радостный предвестник особого времени, ныне зафиксированный рост рождений особых детей индиго, большинство из которых появляется именно в России. Но совсем не широко известны пророчества, идущие из реально существующего великого белого братства планеты, от учителей человечества, раз в 100 лет предупреждающих правительства стран о предстоящих событиях и дающих определенные рекомендации. Как мы знаем, Николай Константинович и Елена Ивановна Рерихи, а позже и их сыновья, находились в теснейшем контакте с учителями Востока, регулярно принимали от них через Елену Ивановну послания, получившие форму дневников и книг учения живой этики, Агни-йоги. Пророчества учителей света основаны на знании космического плана строительства, который следует условиям трех миров – огненного, тонкого и плотного, и который осуществляется с помощью незримого участия великого космического братства и благодаря действию космических сил. Людям трудно подумать, чтобы один план питался несовместимыми понятиями. Мы говорим о водительстве Сергия и потому поддерживаем буддизм. Говорим о соединении народов Азии и предусматриваем новое государство. Мы уничтожаем безбожников и понимаем всю опасность и иезуитов. Мы говорим против войны и призываем к битве. Мы против Европы и допускаем разговоры с нею. Мы понимаем всю эфемерность государств и не имеем против сознания нового. Мы знаем все гибельные опасности планеты и призываем к будущему. 13 сентября 1933 года. Наш план вовсе не только в благосостоянии народов, но для водворения равновесия планеты. Наш план есть исцеление планеты. 23 июля 1933 года. Смысл глобальных исторических процессов улавливается лишь с планов метаисторических, которые даже выше гор, они на небе, на тонких невидимых уровнях мироздания. И что-то или кто-то их там формирует за огромные подчас нечеловеческие интервалы времени, а затем постепенно и упорно транслирует вниз на наши планы пребывания на Земле. Оттуда все виднее, понятнее, целокупнее, а мы видим лишь небольшой отрезок задуманного, отдельное событие, короткую сторону одного извива, а он, вопреки общей тенденции, может повернуться вспять, против необходимого единого хода событий, против эволюции. Как если бы подействовал злой рок, но это не значит, что главная идея, общий план, рухнул. Даже небольшие препятствия, возникающие на поверхности Земли, либо на пути событийного хода, способны только на время приостановить задуманное. Не зря говорится, что препятствиями растем или время лечит. Часто бывает и так. Надо сделать из-за внешних негативных преград как бы один шаг назад на поле событий, либо территориальном поле, чтобы очутиться в такой ситуации или в таком месте, когда новое внешнее препятствие теперь уже совершенно необходимое, позитивное, мощное, только поспособствует быстрейшему выходу к главному потоку, к решающей цели. И тем самым в итоге мы сделаем верных два шага вперед. Так что весьма обманчив близорукий взгляд на происходящее по жизни, если ты не вооружен очками, обостряющими зоркость, устремляющими вдаль. Вот почему будущее открывается с неведомых нам высот лишь тем, кто зорок по-особенному, видит духовными очами, чувствует сердцем, мыслит расширенным сознанием. Их мы именуем пророками. Вот почему прошлое, либо текущее события иногда пугают нас, вызывая справедливое суждение, хотя в дальнейшем именно они приведут к желаемому доброму результату. Просто надо было на время повернуться руслу назад, дабы обогнуть гору и встретиться с тем грандиозным порогом, благодаря которому медленный поток стремительным водопадом обрушится вниз в долину и весело побежит к морю в будущее. Оглядываясь назад, например, в 20 век, в его 30-е и 40-е годы, мы ловим себя на мысли, сколь мудры и всезнающие были учителя человечества, когда поверх тяжелейших темных течений советской и мировой действительности видели неустранимые потоки, несущие нас в светлое завтра. Всякий оптимист замечает это, но пессимист видит лишь худшее. Реалист же знает, что всегда и во всем, в природе, в обществе, в жизни каждого человека неустранимы обе тенденции, два потока, ибо мир полярен от своего рождения. Но миссия человека в нем – сохранять и развивать именно позитивное начало, добро и любовь, тем самым способствуя эволюции Вселенной. Учение живой этики или Агни-йога фактически целиком посвящено новому миру. Он характеризуется новым состоянием на планете, приходом на Землю и вообще в Солнечную систему потоков пространственного огня. Эпоха огня изменит природу и человека, его психическое и духовное бытие. Без адаптации к новым условиям человечеству и планете грозит либо гибель, либо крайне болезненное перерождение. Понятие огня достаточно обширно. Но главное заключается в близости его природе мысли. Вал научных открытий, ознаменовавших начало научно-технической революции, стал результатом приближения к нашей планете космического огня. Огонь любви, огонь радости, огонь дерзания – это также разнообразные проявления высшего созидательного огня. Самым высоким выражением его является иерархия света, ее владыка. Выражения низшего, разрушительного огня более известны, начиная с всепоглощающих пожаров, извержений вулканов и заканчивая атомными взрывами и полыханиями войн, накалом человеческой злобы и ненависти. Отличие одного огня от другого прежде всего в ритме, в наполненности ритма, созиданием либо хаосом. Последний раз приход на планету концентрированной волны пространственного огня случился в 1928 году и длился 5-7 лет. Если такой приход был обусловлен вхождением Урана в огненный знак Овна, то через 84 года круга Урана в 2012 году приход огня вновь должен повториться. Новый его напор может вызвать не только кризисы, аналогичные мировому финансовому 1929 года и битвам Второй мировой войны, могут произойти геологические подвижки, вздымание и опускание материков. Нынешние изменения и колебания климата, ускоряющееся смещение арктического магнитного полюса в сторону Сибири, капризы Гольфстрима, разрушительные тайфуны являются грозными предвестниками надвигающихся катастроф. Нечто подобное при смене геологических и одновременно расовых эпох происходило во времена гибели Атлантиды, в существование которой верит все большее число ученых. История человечества, его действия на планете создали крайне опасную ситуацию для продолжения жизни на Земле. Человечество, некогда имевшее непосредственное общение с высшими мирами, с другими планетами, ныне этого лишено. Однако объединенная осознанная энергия людей, будучи направлена к единой цели, может совершать великие дела, даже влиять на траекторию планеты, на всю Солнечную систему. Планеты в ней обитаемы, хотя и не на физическом, как на Земле, плане. Все миры находятся в энергетической и кармической связи, питают и поддерживают друг друга. Но Земля нарушает общий энергетический и духовный баланс. Она находится в крайне болезненном состоянии. Спасение Земли и ее человечества видится в достижении гармонизации духовной и материальной жизни на планете, в восстановлении общения и совместной деятельности с другими планами мироздания, с высшими силами. Внутренними и внешними событиями новый мир все больше входит в свои права. В учении света «Живая этика» называются главные особенности нового мира. Приближение огня связывается с изменениями в Солнечной системе, в частности, с проявлением новых планет, зримо или незримо, с новыми излучениями. Уже сегодня многие такие лучи начали воздействовать на планету и человека, что выражается новыми процессами, в том числе и негативными, например, неизвестными эпидемиями и болезнями, а также заметными мутациями старых. Под влиянием новых лучей многих людей в ближайшее время ожидает трансформация организма, открытие новых центров и возможностей. У все большего количества людей уже сегодня начинает происходить открытие энергоцентров, когда пробуждаются отдельные спящие чакры. Количество людей с открывшимися, так называемыми парапсихическими способностями, лавинообразно растет. В учении жизни говорится, что все больше людей – начнут слышать отдельные звуки из тонкого мира, научатся слышать голоса. Задачей человека становится разумное принятие этого феномена, отделение в нем здорового от дурного. С приходом очередной волны усиленного пространственного огня многие начнут испытывать и огненную трансмутацию. Это совершенно новое явление, описание которого отсутствует в старых йоговских традициях. Такая огненная трансмутация может начаться лишь при наличии нескольких условий, одним из которых как раз и является приход на планету пространственного огня. И заключается такая трансмутация в существенной и масштабной перестройке всего организма, в перегруппировке прежних центров и в сжигании новых. Аналогичное будет происходить и с планетой в целом. И смещение магнитных полюсов, вероятно, выражает подобную перегруппировку. Грядущие события в части физических и иных телесных изменений будут сопровождаться еще более масштабными изменениями в области сознания, проявят в человеке новые духовные силы. Приближение к Земле тонкого плана, приход пространственного огня и новых токов изменит свойства пространства и материи. При новых условиях духовные силы человека окажутся ощутимы, обнаружит прямой материальный результат. В учении света говорится, что наступает время, когда результаты благих или дурных деяний, которые до сих пор проявлялись лишь после смерти либо при следующем воплощении, будут наступать воочию и быстро. При таком положении религия и мораль, оперирующие отвлеченными понятиями, кардинально изменятся. Причины и следствия наконец-то освободятся от пут спекуляций, их связь станет доступной трезвому уму. Все это будет способствовать тому, чтобы сознание и дух человека стали главными действующими силами нового мира. В Агни-йоге Россия видится как главный фокус, как начало проявления мира нового. Это относится и к территории, и к новому нарождающемуся поколению. Указывается, что учение было дано на русском языке не случайно. Не случайно оно начиналось словами «в новую Россию, моя первая весть. Особенность нового мира заключается в расширении границ земного мира, включении в него его второй неотъемлемой части – тонкого мира. С установлением моста сообщения людей с тонким планом с другими мирами и другими планетами расширится понятие границ земного бытия. С изменением человеческого сознания, с гармонизацией человеческой жизни появится возможность гармоничного сотрудничества с высшими мирами. Современные достижения научно-технической революции, нынешние энергетические возможности не идут ни в какое сравнение с открывающимися перспективами доступа к мировому знанию, к высшим энергиям. Условием построения такого сотрудничества, гарантией от использования во вред новых энергий и знаний, является новое общество, новый человек на Земле. Чтобы межпланетная община приняла человечество в свои ряды, на Земле должна утвердиться земная община. Новая Россия представляется именно той страной, в которой сознание людей и их внутренний потенциал ближе всего отвечают новому миру. Именно новая Россия утверждением в жизни общинных основ, начал коллективности, сотрудничества дала новому путь. С конституционной отменой в России господства одной партии, с устанавливанием законом широких прав, многие люди задумываются, какой строй лучше. При виде, с одной стороны, материально процветающего Запада, а с другой, сознавая незаменимые нравственные ценности, которые раскрылись в советских людях при социализме, человек оказывается перед непростой дилеммой. Но, как справедливо писала Елена Ивановна Рерих, улучшение в народном положении наступает не от перемены норм правления, но от изменения человеческого мышления. Будущее России не в бесконечных ограничениях и мелочных запретах. Будущая сила России в создании возможностей для максимального раскрытия творческих способностей человека, в формировании и возвышении нового сознания. Сказано, невозможно войти в новый мир старыми методами, потому так зову к перерождению сознания. Лишь явление нового сознания может спасти мир. Сострадательность и открытость. Законность и гласность – вот элементарные требования, которые соответствуют любому цивилизованному строю. А при таких условиях российская культура, русский дух развернутся в полную силу. Сказано, что новый мир пойдет новыми путями, преображенная природа, преображенный дух подскажут и новые лучшие формы устроения жизни. Просторы России от широты русского духа. Жизнь собственника, жизнь в копилку, жизнь только для себя, противоестественный русскому духу. Где та достойная цель, где тот по сердцу звон, который разбудит русский дух на великие свершения? Не для себя, а для мира, не отдельно, а вместе, разве не весело возгоревшемуся духу? Не нужно бояться, что в открытую Россию набегут и растащат. Напротив, пусть взволнуется не Россия, а мир старый, когда через открытые ворота вместе с русской широтой и смекалкой в его владение нагрянет новый мир. Новым духовным устремлением, новым знанием Россия откроет человечеству небо. Россия станет для всего мира дорогою к звездам. Через Россию пришло новое откровение. Через Россию пришел огненный опыт. Через Россию пришло освобождение от средоточия зла. Через кого же должно прийти соединение земли и неба?